План 20. Хоры. В Писании мы порой обнаруживаем внезапное изменение стиля письма и уход от главного текста, от прозы к стилю, приближающемуся к поэзии. Такой уход охватывает собой всего лишь несколько предложений, а не значительный отрывок. Эти несколько предложений мы называем временным или коротким отклонением в поэзии или хором. Эти отклонения могут обнаружить лишь те, которые хорошо знакомы с греческим языком. Структура таких изменений весьма похожа на песни. Такие места, как 1 Тимофею 1.15 и 3.15-16, Титу 3 глава стихи с 4 по 8, Римлянам 10 глава стихи 8-10, 2 Тимофею 2.11-13, Ефесянам 4.8-9, 5.16, а также 1 Фессалоникийцам 4 глава стихи 14-17 изложены в форме песен. В главах послания Римлянам 9.11 тоже использован этот стиль. Когда мы изучаем эти места, мы сможем себе уяснить, что каждый хор касается определенного дела, выражает важную доктрину, устанавливает порядок предметов от спасения к восхищению. Дух Святой воспользовался в этих 8 местах формой песни, чтобы представить эти доктрины в качестве факта, обладающего потрясающим значением. План 21. Молитвы. Такие молитвы, как молитва Авраама о Содоме и Гоморе, как молитва Моисея о мятежном Израиле, как молитвы Давида в псалмах, как молитва Ездры в 9 главе, Даниила 9 глава, как молитва Господня в Матфея 6 глава, которой он обучал своих учеников, как молитва самого Господа в Иоанна 17 главе, как молитва Павла и в послании Ефесянам нуждаются в весьма тщательном изучении. Поступив таким образом, мы разрешим некоторые проблемы, касающиеся молитвы. Мы узнаем прежде всего, как нам следует выражаться перед Богом, чтобы Он услышал нас. Слова уст, как и помышления сердца, обладают огромнейшими последствиями в присутствии Божьем. Господь Иисус сказал Сирофеникиянке: «За это слово пойди, бес вышел из твоей дочери» Марка 7:29. Этот случай доказывает, как подлинно важно каждое слово, которым мы пользуемся в молитве. Молитвы порою не достигают успеха из-за несоответствующих слов. Очень часто мы приходим к Богу с обилием слов, но без всякого результата. Часто случается, что какое-то одно или два слова подлинно выражают нашу нужду и удостаиваются ответа. Однажды один из братьев заболел плевритом. Очень многие братья и сестры были озабочены его состоянием. Они молились о нем. Но вот одна из сестер воспользовалась в своей молитве словом: «Ибо в смерти нет памятования о тебе. Во гробе кто будет славить тебя» Псалом 6.5. И это слово достигло Господа. В тот же день этот брат встал с постели. Следовательно, отвеченная молитва и слово находятся в тесной взаимосвязи. Когда мы произносим правильное и верное слово, совершается чудо. Научимся, как нам следует молиться. План 22. Библейские трудности. Чтобы разрешать библейские трудности, необходимо ознакомиться с некоторыми основными правилами. Во-первых, нам необходимо с самого начала верить тому, что в Библии нет трудностей. Поэтому, если создается проблема, она вытекает единственно из нашего непонимания. Во-вторых, нам не следует пытаться разрешать возникшие затруднения единственным местом Писания, потому что нельзя толковать Писание некоторым частным образом, в соответствии с местным значением данного стиха или отрывка. Когда мы сталкиваемся с трудностью, давайте будем изучать, сравнивая другие места Писания, прежде нежели придем к окончательному выводу. Такие трудные места никогда не создают конфликта с учением Писания и другими местами Библии. Продолжая в течение веков писать Библию, Бог никогда не забывал того, что Он писал прежде. Если же нам кажется, что мы обнаружили противоречие, то это не больше, как ошибка нашего интеллекта. В-третьих, некоторые слова могут не встречаться в других частях Писания. Если даже и так, то и тогда нам необходимо веровать в них и никогда не проявлять своего непослушания Слову Божьему своими умствованиями или своими предвзятыми мнениями. В-четвертых, чтобы разрешить трудности, нам необходимо искать доказательств. Это должны быть доказательства Писания и разума. Что бы ни сказал Бог, все содержит определенное поучение, потому что Он никогда не говорит чего-то неразумного. В-пятых, под трудностью подразумевается и трудность в толковании Писания, и трудность в учении. Мы не считаем, что могут возникнуть трудности из-за противоречия между числами, указанными в Библии. Такие числовые противоречия – это следствие ошибок при переписке. В течение длительного периода преследования церкви, когда нелегко было создать новые копии Библии, ошибки при переписке были неизбежны. Но это обстоятельство не является проблемой, касающейся вдохновения. Если кто-то и хотел бы воспользоваться этим обстоятельством, чтобы оправдать свои нападки на Библию, то следует заметить, что критицизм его чрезмерно раздут. После того, как мы глубоко поймем вышеуказанные правила, мы можем начать собирать все явные трудности в Библии. Вот некоторые примеры. Сыны Божьи в Бытие 6 главе. Выходит из земли муж престарелый, узнал Саул, что это Самуил, 1 Царств 28:14. Никто не знает, Матфея 24:36. Два меча, Лука 22:38. Кому простите грехи, тому простятся, Иоанна 20:23. Обновлять покаянием, Еврея 6:6. Ибо не остается более жертвы за грехи, Евреям 10:26. Находящимся в темнице духом, 1 Петра 3:19. Мертвым было благовествуемо, 1 Петра 4:6. Все эти места представляют особые трудности в толковании Писания. А вот такое место, как легче верблюду пройти сквозь игольные уши, разрешено было через 400 лет, следовательно, теперь уже не может считаться трудностью. Путешествие Павла в Иерусалим, о котором речь в Деяниях апостолов, 21 главе, не представляет трудности для толкования, скорее это трудное событие. В качестве примера попытаемся разрешить в соответствии с указанными правилами одну из трудностей Ветхого Завета. Сыны Божии, о которых речь в Бытие 6 главе, находятся в знаменательной связи с вторым пришествием Господа Иисуса. «И как было во дни Ноя, сказал Господь Иисус, так будет и в пришествии во дни Сына Человеческого». Лука 17:26. «Как же было во дни Ноя?» Сыны Божии входили к дочерям человеческим. Многие толкователи Писания изъясняют этот факт как указание, что сыны Сифа вступали в брак с дочерями Каина. Однако такое толкование – толкование с натяжкой. Когда сыны Божии вступали в браки с дочерями человеческими, рождались исполины. Исполин значит падший. Как же сыновья Сифа, следуя предложенному толкованию, вступая в браки с дочерями Каина, могли быть отцами исполинов? Сиф был человеческим существом, каким был Каин. Как же один и тот же род человеческих существ мог производить существа совершенно иного типа? Такое толкование способно совершить неестественный бросок в другую сферу. Кем же были эти сыны Божии? Естественно, что ответ на этот вопрос следует искать в Ветхом Завете. Поискав его, доказательство найдется. Мы, конечно, можем прийти к выводу, что эти сыны Божии – это ангелы. В пользу такого мнения находим сильное доказательство в книге Иова. Книга Иова написана была прежде, чем книга Бытие, так как Бытие написано было во времена Моисея, книга Иова – во времена Авраама. Такая датировка этих книг общепринята. Слова, употребляемые в библейских писаниях более позднего времени, обычно следуют примеру этих более ранних писаний. В книге Иова 1.2 и 38 выражение «сыны Божьи» во всех случаях относится к ангелам. Поэтому совершенно естественно, что сыны Божьи в Бытие равным образом имеют отношение к ангелам. Но вот Господь Иисус однажды сказал: «Ибо в воскресенье не женятся, не выходят замуж, но пребывают, как ангелы Божии, на небесах». Матфея 22:30. Это слово не позволяет утверждать, что ангелы не способны вступать в брак. Господь Иисус просто сказал, что ангелы не женятся и не выходят замуж. Бог запретил ангелам вступать в брак, потому что они духи. Тем не менее, случилось что-то совершенно неожиданное, нечто такое, что является наиболее непонятным из всего, что произошло в Бытие 3 главе. А именно, дух сатаны вошел в более низкое создание, в змея. Следовательно, в Бытие мы наблюдали союз духа зла с более низким созданием, с более низкой тварью. И во времена Бытие 6 главы дух зла вступал в союз с людьми. Ангелам нельзя вступать в брак, тем не менее они входили к дочерям человеческим, и от этих союзов рождались исполины. Когда же исполины появились на земле, Бог решил их погубить. Бог благоволит к ангелам, Бог благоволит к людям, но Бог не благоволит к исполинам, потому что Он не создавал этих существ. Все, что Он сотворил, должно сохранять свой род. Но вот от союза духа зла с человеком произошли исполины. Бог поэтому сурово их осудил. Почему, например, Бог решил погубить сынов Енаковых, которые позже родились? Потому что они тоже были исполинами. Первоначально исполины погибли во время потопа, но потом исполины опять появились на земле Ханаанской в форме сыновей Енаковых. Их тоже следовало погубить. Бог не допустит, чтобы на земле существовала такая тварь. Место в послании Иуды, 6 стих, и ангелов, не сохранивших своего достоинства, но оставивших свое жилище, равным образом относится к браку ангелов с дочерями человеческими. И Петр говорит о том же: «Ангелов согрешивших не пощадил» 2 Петра 2:4. Стих Бытие 6:3 совершенно ясен, потому что и они также плоть. Перевод Библии короля Якова. Что значит «и они также»? Утверждая, что человек – плоть, Бог хочет сказать, что падшие ангелы тоже стали плотью. Располагая таким доказательством, мы, естественно, можем прийти к выводу, что сыны Божьи – это ангелы. Человек действительно согрешил в Бытие 3 главе. Но грех в Бытие 3 главе и превращение в плоть в Бытие 6 – это не одно и то же. Грех – это дело поведения, а не дело природы. Превратиться в плоть – значит поставить все свое существо под контроль плоти. Но это уже вопрос природы. Нам необходимо обратить внимание на последующее развитие греха человека вне сферы первоначального грехопадения, о котором речь в 3 главе Бытия. Для Адама это был греховный акт, для Каина – похоть, а в период потопа грех стал умножаться так быстро, что человек стал плотью. Это значит, что грех стал теперь привычкой. Уже с момента первого грехопадения человека он пренебрегал Духом Божьим. Но особенно он стал пренебрегать Духом Божьим тогда, когда стал плотью. Слова «не вечно Духу моему быть пренебрегаемым» свидетельствуют о том, что начиная от Эдемского сада и до потопа, человек постоянно пренебрегал Духом Божьим. Но вот теперь, когда человек оказался чрезвычайно распущенным, стал плотью, Бог воспротивился тому, чтобы человек пренебрегал его Духом. Почему нам следует обратить внимание на это обстоятельство? Потому что Библия заявляет: «Но как было в одненое, так будет и в пришествии Сына Человеческого» Матфея 24:37. Вот эту проблему и следует решать. Вполне возможно, что перед пришествием Сына Человеческого на землю придет дух сатаны, а падшие ангелы к тому времени облекутся в плоть. Вот эти сыны Божии всегда были проблемой. Естественно, что Бог вынужден судить их самым суровым образом. Суд потопа являлся беспримерным, беспрецедентным. Суд в земле Ханаанской был чрезвычайно суровым, а в пришествии Сына Человеческого наступит великий суд. Господь будет судить падших ангелов, которые не сохранили своего достоинства. Относятся ли эти ангелы, которые не сохранили своего первоначального достоинства, к третьей части Откровения 12:4 или нет? Весьма вероятно. Они не принадлежат к третьей части мятежных ангелов. И ангелов, не сохранивших своего достоинства, но оставивших свое жилище, Иуда 6 стих. Это достоинство, конечно, первоначальное состояние, но оно означает нечто большее, нежели первоначальное положение. Оно означает особое первоначальное состояние, некоторую обусловленность. Ведь ангелам первоначально не разрешалось вступать в брак. Не сохранить своего первоначального достоинства значит потерять его, вступая в брачные связи. Первоначальное достоинство касается их состояния, а жилище указывает на место их пребывания. Что же случилось с этими ангелами? Продолжение стиха 6 Иуды гласит: «Он, Господь, соблюдает их в вечных узах под мраком на суд великого дня». Первое слово «как» стиха 7 отсутствует в греческом оригинале, потому что стихи 6 и 7 не касаются двух различных явлений. Скорее, стих 7 объясняет 6. «Эти ангелы, как и Содом и Гоморра и окрестные города, подобно им блудодействовавшие и ходившие за иной плотью, подвергшись казни огня вечного, поставлены в пример» 7 стих. Слово это не касается блудодеяний населения Содома и Гоморры, а блудодеяния ангелов, которые, подобно жителям Содома и Гоморра, ходили за иной плотью. Короче, эти ангелы не занимались ничем иным, кроме прелюбодеяния. Они забыли обо всем, предавшись разврату. Они ходили за иной плотью, а потому, подвергшись казни огня вечного, поставлены в пример. Поэтому мы можем смело утверждать, что стихи Иуды 6 и 7 объясняют Бытие 6 главу. Предложим еще одну иллюстрацию относительно трудности, но встречаемую уже в Новом Завете. «Кому простите грехи, тому простятся» Иоанна 20:23. Это поистине самая трудная проблема. Откуда у людей власть прощать? На основании этого стиха Писание Римская Церковь продавала прежде так называемые индульгенции. Этот стих фактически явно сочетается с предыдущим, в котором сказано «Примите Духа Святого». Иначе Господь дарует Свой Дух Святой Своей Церкви, чтобы она могла представлять Его на земле и быть сосудом для прощения грехов. К такому прощению мы могли бы приклеить ярлык «Прощение, взятое взаймы». Когда мы проповедуем Евангелие, мы иногда встречаем грешника, который действительно сознает себя грешником и который искренне просит Бога о прощении с воплем, слезами, покаянием и верой в Господа Иисуса. Но иногда он не знаком с истиной прощения. Если в такой момент кто-то в церкви встанет и скажет «Бог простил твои грехи», то такое заявление окажется необычайной помощью для этого грешника. Основание, на котором церковь может решать вопрос, кого можно крестить и кто может участвовать в преломлении хлеба, состоит в том обстоятельстве, что она приняла Духа Святого, и благодаря авторитету Духа Святого она способна заимствующей рукой прощать или оставлять грехи человека. Только в том случае, когда церковь пребывает в Духе Святом, когда она дышит Духом Святым, она может прощать. Не каждый может прощать просто на основании некоторого плотского положения, которое он занимает. Если мы способны рассматривать такое прощение, как взятое взаймы прощение, то трудность решена. Два примера, приведенные выше, это примеры библейских трудностей. Объясняя библейские трудности, необходимо собирать достаточно ясные доказательства, тщательно изучать контекст, никогда не толковать арбитральным образом и не следовать предвзятым идеям. План 23. Книга за книгой. Мы можем также изучать Библию книга за книгой. Прочти пятикнижие, исторические книги, псалмы, пророков. Попытайся запомнить содержание каждой книги. Изучая пророков, явно уясни себе, какие пророки пророчествовали до плена, какие во время плена, а какие после плена. Изучая Новый Завет, обрати внимание, какие в нем исторические книги, какие послания, какие личные послания и какие являются пророческими. Не каждое чадо Божье способно толковать каждую книгу Библии, но оно может, по крайней мере, знать, о чем она говорит. Нам необходимо около 2 лет на серьезное ознакомление с 6 книгами Библии. Если мы хотим глубже познакомиться с ними, содержанием каждой из них, мы можем воспользоваться перекрестными ссылками на них, знакомясь с природой каждой из них. Когда мы изучаем Ветхий Завет, мы можем соотносить содержание некоторых книг его с такими посланиями Нового Завета, как послание к римлянам, ефесянам, колоссянам. Этот метод тоже является основательным, и им не следует пренебрегать. План 24. Глубокое знание некоторых книг. После того, как мы закончим общее изучение Библии, мы можем избрать себе несколько книг, чтобы заняться их особым изучением. Изучать такие книги необходимо весьма тщательно. В Ветхом Завете такими книгами являются Бытие, Даниила и Песни Песней. Если можешь, прибавь к ним еще одну из пятикнижья, скажем, Исход или Числа или Левит. Из числа пророческих книг обратись, пожалуй, к книге Захарии. А книга Исаии обладает своей специфической ценностью. Многие из ее пророчеств уже исполнились. А вот в книге Захарии, как и в книге Даниила, многие места еще должны исполниться. По этой причине и обратись к книге Захарии. В Новом Завете необходимо изучить Евангелие Матфея, послание к римлянам, к ефесянам и Откровение, как минимум, потому что в этих книгах заключается основное учение. Если у тебя найдется время, приступи также к изучению Евангелия от Иоанна, а также второго послания к Коринфянам. Изучив эти 5 или 6 книг, ты можешь постепенно прибавить к ним и другие. Таким образом, мы можем глубоко ознакомиться с 10 или 20 книгами после 10-летних или 20-летних занятий. План 25. Христос. Многие говорят, что Библия говорит исключительно о Христе. Цель всей Библии состоит в ознакомлении всех с Ним. От Ветхого и до Нового Заветов каждая строчка настойчиво говорит нам о том, кем является Христос. Мы можем найти Христа в Бытие 1 главе. В стихе 26 совет, касающийся сотворения человека, а следующий непосредственный стих говорит: «И сотворил Бог человека по образу своему, по образу Божьему сотворил его, мужчину и женщину сотворил их». В соответствии с законами грамматики следовало бы следующее. Если во втором стихе употреблено местоимение «мы» и «нашему», то в стихе 27 следовало бы ожидать местоимение «они» вместо местоимения «он». Однако это обстоятельство явно указывает, что это «он» – это Христос, потому что в божестве только Христос обладает подобием. Следовательно, в нынешнем творении человек сотворен по образу и подобию Христа. Бытие 3 глава говорит о семени женщины. Матфея 1 глава свидетельствует нам, что сын Марии – это семя жены. Читая Бытие, Исход, Левит, Числа, Второзаконие, мы убедимся, что эти книги полны Христом. В жизни Давида, а потому и в пророческих книгах периода, предшествовавшего плену, в таких книгах пророков, как Исаия и Иона, повсюду виден Христос. И книга пророков периода плена, как Иеремия, Иезекииль и Даниил, а также книги пророков периода, последовавших пленению, таких как Агей, Захария и Малахия, эти книги тоже полны Христом. Мы можем видеть Христа не только в пророчествах, но и во многих обрядах. Во-первых, в жертвоприношениях книг Бытия и Левит. Жертвоприношения совершались и после построения храма. В этих жертвоприношениях мы можем видеть Христа. Во-вторых, в очищении прокаженных, в очищении пеплом рыжей телицы и в омовении священников можно видеть Христа. В-третьих, в служении священников, в облачении священников мы тоже можем видеть Христа. В-четвертых, в различных праздниках еще более можно видеть Христа. Многие лица тоже являются прообразами Христа. Эти прообразы двух родов. Одни из них являются выраженными, а вторые – совпадением. Что представляет собой выраженный прообраз? И вот здесь больше Соломона, Лука 11:33, заявляет Господь Иисус. Это слово свидетельствует, что Соломон является прообразом Христа. Еще. «Ибо как Иона был во чреве кита 3 дня и 3 ночи, так и Сын Человеческий будет в сердце земли 3 дня и 3 ночи» Матфея 24:40. Это слово ясно утверждает, что Иона также является прообразом Христа. Далее в послании к Галатам, 3 главе указано, что Исаак тоже является прообразом Христа, но нигде в Библии Иосиф не назван явно прообразом Христа. Соответственно, существуют люди, о которых ясно сказано, что они прообразы Христа. Существуют и те, которые подобны Христу, и которых мы можем считать прообразами Его по совпадению. Адам, Ной, Иосиф, Давид и Иосафат – все они принадлежат к этому типу прообразов. Кроме людей, прообразами Христа являются также манна, медный змей, скиния, лестница Иакова и так далее. Все эти предметы являются прообразами Христа. Ветхий Завет иногда пользуется 2 птицами, иногда 2 царями, иногда 2 священниками, иногда 2 соглядатаями, чтобы прообразно представить Христа. В случае 2 птиц одна представляет смерть, другая – воскресение. В случае 2 царей один представляет войну, второй – мир. В случае 2 священников один представляет земное священство по чину Аарона, второй – небесное по чину Мелхиседека. Все эти прообразы говорят о Христе. Когда же мы переходим к Новому Завету, то в Евангелиях находим историю Христа, Его учения, Его чудеса, Его пророчества. В деяниях видим, как Он царствует сегодня, в посланиях видим, как Он пребывает в человеке. Действительно прекрасны те упражнения, которые помогают обнаружить линию Христа от бытия и до откровения. План 26. Терминология. Этот метод изучения столь же легко доступен, как и важен. Мы уже упоминали прежде о методе изучения Писания по темам. В изучении терминологии имеется определенное сходство с изучением по темам, хотя 2 эти метода все-таки различны.